Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Дмитрий Медведев находится с визитом в Германии. Евросоюз и США обсуждают в Абхазию российских железнодорожников. На американской базе Гуантанамо начался судебный процесс по делу о терактах 11 сентября 2001 года. Президент России Дмитрий Медведев находится с визитом в Германии. Это его первый визит в европейскую страну в качестве главы российского государства. На переговорах Медведева с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждались главным образом экономические вопросы. Президент России выразил надежду, что проект трубопровода «Северный поток» будет реализован в срок.
Очень важный фактор нашего сотрудничества – это соглашение о «Северном потоке». Мы действительно видим его в качестве глобального проекта европейского масштаба, и этот проект в равной степени отвечает интересам надежного энергоснабжения, энергобезопасности всех государств на европейском континенте.
Стороны также обсудили подготовку к заключению нового договора о сотрудничестве между Россией и Евросоюзом.
Мы признательны нашим германским партнерам за их конструктивную позицию в отношении известного соглашения между Россией и ЕС и перспектив развития наших отношений,
сказал Дмитрий Медведев. Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что подняла на встрече с президентом России вопрос о судьбе Михаила Ходорковского. Следственный комитет при прокуратуре России признал подлинным видеоролик с записью убийства двух человек, размещенный в интернете в августе прошлого года. По сообщению Следственного комитета, установлена личность одного из убитых – это уроженец Дагестана. За размещение жестоких видеокадров в интернете студент из Майкопа Виктор Мальков был приговорен к 1 году колонии. Автор ролика до сих пор неизвестен. К расследованию подключены МВД России и криминальная полиция Германии. Российские правозащитники заявляют о нарушениях прав призывников в ходе весенней призывной кампании «Вооруженные силы». Как сообщила в интервью «Радио Свобода» секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, военкоматы по-прежнему признают годными к службе призывников, страдающих различными серьезными заболеваниями.
Для наших генералов всегда было мало солдат. Всегда хотелось набить казарму под завязку. Ведь что бы они ни хотели, товарищи военные комиссары и врачи, они не имеют права нарушить закон. По закону эти люди не могут находиться на военной службе. Понимаете, вот призывают бог знает кого. Кто-то психически неуравновешен, у кого-то тяжелые заболевания. Получается какая-то мясорубка. Зачем отправлять заведомо негодных по закону людей?
По словам Мельниковой, проблема у призывников связана в том числе и с отменой ряда отсрочек.
Радио «Свобода». Новости.
В Абакане госпитализированы еще 8 воспитанников детского сада, где предположительно была выявлена энтеровирусная инфекция. Общее число заболевших достигло 32, двое умерли. У 5 госпитализированных, по предварительным данным, обнаружен энтеровирус, сообщила министр здравоохранения Хакасии Галина Артеменко. В детском саду введен карантин. Против заведующей Юли Шмидт возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Московский городской суд отклонил жалобу корреспондента журнала «Нью Таймс» Натальи Марари на отказ ей во въезд в Россию. Как рассказала журналистка в интервью «Радио Свобода», суд фактически не обосновал своего решения. В постановлении есть ссылка на некий документ для служебного пользования, однако что это за документ, Марари неизвестно. Защита журналистки намерена обжаловать решение суда. Российские военнослужащие в Абхазии утратили свой нейтральный статус и более не выступают как непредубежденные миротворческие силы, заявил Европейский парламент. Он также призвал Россию вывести из Абхазии 300 военнослужащих железнодорожных войск, которые были направлены в самопровозглашенную республику на прошлой неделе. Размещение российских военных железнодорожников в Абхазии осложнило процесс мирного урегулирования, заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза, который в четверг посетил Москву. Грузия резко критикует последние действия России в Абхазии. Палестинское руководство и радикальная группировка «Хамас» резко осудили высказывание одного из кандидатов в президенты США, сенатора-демократа Барака Обамы, о том, что Иерусалим должен остаться столицей Израиля и не должен быть разделен. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил.
Мы полностью отвергаем это заявление. Судьба Иерусалима – один из вопросов на переговорах, и весь мир знает, что Восточный Иерусалим, Арабский Иерусалим, Священный Иерусалим был оккупирован в 1967 году, и мы не согласимся на независимое палестинское государство без Иерусалима в качестве его столицы. Я полагаю, этот вопрос ясен.
Сказал Махмуд Аббас, а вот что заявил представитель Хамаса Сами Абу Зухри.
Эти заявления показывают, что обе американские партии, демократы и республиканцы, поддерживают израильскую оккупацию в ущемлении арабских и палестинских интересов. И эти заявления уничтожают всякую надежду на изменение американской политики в отношении арабо-израильского конфликта.
Сказал представитель палестинской группировки «Хамас», под контролем которой находится сектор Газа. На американской военной базе Гуантанамо на Кубе начался судебный процесс над Халидом Шейхом Мохаммедом и четырьмя другими подозреваемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года. Подсудимым предъявлены обвинения в убийстве и терроризме. В случае, если вина будет доказана, им грозит смертная казнь, дело разбирает военный трибунал. В Туркмении сняты ограничения на доступ к интернету для частных лиц. Компания «Туркментелеком» сообщила, что с этой недели начала подключать к интернету жилые дома, главным образом в Ашхабаде. По сообщению компании, очередь на подключение заняли около 2000 человек. В прошлом году в стране было открыто первое интернет-кафе. До этого доступ к интернету в Туркмении был открыт только для государственных служащих, сотрудников крупных международных компаний и дипломатов. На волнах Радио Свобода вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. В России идут выпускные экзамены в школах, и одновременно продолжается весенний призыв в российскую армию. Хотя уже целую неделю лета призыв все равно остается весенним, хотя в этом году он гораздо более летний, чем в прошлом году. Он продлится на 2 недели больше, до 15 июля. Чего не было никогда, как, впрочем, не было и призыва всего на 1 год. Хотя то, что призыв будет дольше, стало ясно еще 1 апреля, когда был опубликован приказ министра обороны о призыве на военную службу, и от такого же приказа годичной давности он отличался всего одной буквой. Если в 2007 году говорилось о призыве в апреле-июне, то в приказе 2008 года в апреле-июле. Но почему-то тогда, в апреле, на это никто не обратил внимания, и лишь в понедельник на этой неделе в газете «Комсомольская правда» появилась публикация, которая наделала достаточно много шума, о том, что выпускники школ, а в 11 классе многим исполняется уже 18 лет, практически сразу после школьного выпускного бала, могут отправиться не на университетские экзамены, а вовсе даже на службу в российскую армию, пусть всего и на 1 год. Генштаб и Госдума с таким бездушным вероломством еще никогда не поступали с выпускниками школ. Они все сделали явно по сговору и заранее, сумели протащить хитрые поправки в закон, которые, по сути, стали мышеловкой для 18-летних школьников. И тех ребят, которые уже фактически зачислены в вузы, например, победители олимпиад, и тех, кто только собирается сдавать вступительные экзамены, лишили элементарной возможности попытаться продолжить образование. Так в «Комсомольской правде» прокомментировал то, о чем я только что говорил, военный обозреватель этой газеты Виктор Баранец, который сегодня в нашей студии. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Задать вопросы, присоединиться, высказать свои мнения можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на пейджер в Москве 9613333, абонент Радио Свобода, либо по электронной почте, адрес mail @radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов. Виктор, первый вопрос. Собственно, а почему произошла такая задержка с реакцией? Ведь я сегодня специально залез в интернет и достал два приказа министра обороны. Вот приказ от 1 апреля 2008 года, от 31 марта, напечатан 1 апреля, о призыве в апреле-июле 2008 года граждан Российской Федерации на военную службу. Дальше идет текст о призыве в апреле-июле. Нет цифр. Нет дат. А вот приказ прошлого года вещений, руководство федеральными законами от 31 мая 96 года и так далее, пункт 1, осуществить с 1 апреля по 30 июня 2007 года. Были четко ограничены даты. Здесь, на самом деле, я не очень понимаю, откуда взялась дата 15 июля. Никаких дат в приказе министра обороны господина Свердлякова нет. И что мешает военкоматам призывать выпускников до 31 июля, я не вижу никаких препятствий.
Значит, как родилась вот эта проблема? Вы знаете, Владимир, прекрасно, что у нас сейчас ученики в школах учатся, мальчики и девочки, до 11 класса. И, естественно, как вы правильно сказали, многим из них к 1 января или после 1 января исполнится уже 20 лет. И, судя по закону, который сейчас лежит передо мной, это вот как раз время призыва. Теперь вы говорите, почему произошла эта накладка. Я считаю, что и авторы этих поправок к закону, и наш генеральный штаб, и законодатели, они, и настолько мне известно, они находились в неком таком раздрае, прекрасно понимая, что они у общества, у призывников, их родителей, это не вызовет бурные аплодисменты. Споры, контакты между военным ведомством, законодательством, правительством шло до самого последнего момента, когда появился указ президента, когда появился приказ министра обороны. То есть вы понимаете прекрасно, что отважиться на такое решение, на такой законодательный акт, в общем-то, может не каждая власть. Зачем это делается? Ответа, по-моему, несколько. Ну, во-первых, банальный, но достаточно известный, и очень серьезные проблемы с набором, потому что качество призывного контингента как никогда плохое. Второе. Чтобы восполнить эту проблему, эту призывную яму, чтобы как-нибудь проскочить ее, ясно, что нужны были какие-то призывные ресурсы, и нужно было за счет кого-то их изыскать. Решили за счет 20-летних мальчишек, которые учатся, 18-летних мальчишек, которые учатся в школе. Я бы сказал так, что здесь проблема, собственно, заключается, если ее кратко сформулировать, то это проблема в сбалансировании интересов между призывниками и государством, а она не была разрешена так, потому что государство все-таки, я мягко говоря, некорректно подошло к ее решению и, собственно, лишило ребят возможности поступить в вузы. Вы меня спросите, Володя, а, собственно, а почему нельзя разрешить было этим ребятам дать попытаться поступить в вузы и после этого уже в законодательном русле принимать решение? Не захотело государство делать так, не захотел генеральный штаб, потому что, повторяю, очень серьезные проблемы с набором призывников.
Как это тогда сообразуется с пунктом 2 статьи 24 закона о воинской обязанности и военной службе, который гласит, если 18-летний выпускник пользовался учебной отсрочкой в школе, и ему удастся поступить в вуз, не попав в армию, то он будет иметь полное право на вторую отсрочку для учебы в университете.
Вы, я так понимаю, что цитируете мнение адвоката?
Который, в свою очередь, цитирует закон о воинской обязанности. Я его тоже посмотрел и понял, что адвокат процитировал его слово в слово.
Я немножко вас поправлю. Передо мной лежит закон. Пункт 2. Видите, передо мной пункт 2. А. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане. Цитируем. Обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образовательным программам среднего полного общеобразования на время обучения, но до достижения указанным гражданами возраста 20 лет. Вот, вы понимаете, и в результате того, что законодательная база оказалась размыта, не без поддавления определенных сил, началась эта хитрая игра, собственно, на поле судеб этих ребят. Каких, например? Вы прекрасно понимаете, что есть закон ОБГ, и в нем четко сказано, что руководители, мальчики, которые побеждали, вот как я писал, на олимпиадах, на турнирах, на международных, на всероссийских, они понимали прекрасно, на что идут, они хорошо учились, они становились победителями, и они завоевывали своим трудом право получить студенческий билет. Мы же тогда получается, что мы обманываем народ. А теперь этих ребят, эти золотые головы...
Только не мы, Виктор.
Да,
извиняюсь.
Ну, я это называю государственное чиновничество. Вот государственное чиновничество, если называть своими именами, оно в сущности обмануло эти святые надежды ребят, которые мечтали стать студентами. Из-за чего? Из-за того, что их лишили элементарного права, просто человеческого. Давайте сейчас говорить вот не о законе. Давайте просто о человеческой гуманности поговорим. Вот...
Давайте на 30 секунд прервемся.
Да. Да,
и,
да.
Потом, и потом поговорим. Угу. Это программа «Время гостей». Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа «Время московское». Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гость сегодня Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник. Говорим мы о весеннем призыве, который сейчас продолжается. Продолжаться он будет до 15 июля, дольше, чем когда бы то ни было. И Виктор Баранец в своей газете «Комсомольская правда» назвал это бездушным вероломством. И так еще никогда не поступали с выпускниками школ, Генштаба и Государственная Дума, довольно жестко считает господин полковник. Реакция слушателя. Работаю 8 лет охранником в элитной высотке в Кунцеве. В каждой семье есть призывники. За время моей работы ни один подросток в армию не пошел. Богатые родители откупились от военкомата. Вот вы предлагали говорить не о законах, а о человеческих чувствах и качествах. Да. Пожалуйста.
Да. Это абсолютно правильно схваченный момент. Я бы даже сказал больше. Давайте разбираться. Недавно, как Генштаб, несколько месяцев назад, плачевно объявил о том, что несколько сот призывников, естественно, состоятельных родителей, находятся за границей, и у них нет способов их оттуда вытащить. Но это что касается этих ребят, которые с помощью мамкиного или папкиного кошелька находятся за границей. Это понятно. Но давайте сейчас посмотрим на справедливость работы закона по нынешнему призыву. Вот вам конкретные цифры и факты. Вы помните, в свое время нашу армию называли рабоче-крестьянской. Сейчас принципиальный момент. Она называется крестьянско-рабочей. Почему? Потому что 95%, обратите внимание, из этих 134 тысяч ежегодно, да, примерно такая цифра, это люди, которые представляют собой совершенно бедный класс, который не смог откупиться. Ну, а теперь по расценкам. По расценкам. Я помню первый раз в «Комсомольской правде» лет 10 назад на основании судебных документов, документов прокуратуры о взятках, я написал материал, в котором говорилось о том, что стоимость откупа в Москве стоила тогда всего лишь 3 тысячи долларов. Сегодня эта цифра уже зашкаливает за 15 тысяч долларов. Ну, а теперь, Владимир, факт, который, в общем-то, наши чиновники попытались не придавать широкой гласности. Только в одном районном военкомате города Москвы было выдано 134 фальшивых билета на основании якобы больных призывников. И теперь, когда у виновных спрашивали, в каком размере вы брали взятку, суммы самые маленькие, подчеркиваю, назывались 5 тысяч долларов. А так, в принципе, давались и 20, и 15. Так, в общем-то, там следователи посчитали, что 500 тысяч долларов только в одном военкомате удалось нагрести с помощью родительских кошельков. Вот вам реальное лицо этой проблемы. И не зря военкоматы называют очень взяткоемкой структурой.
Так, может быть, такая поправка увеличить на 2 недели призыв? Доллар-то падает... цены можно
поднять. Прекрасная мысль. Вы знаете, что такой ход, он как раз дает возможность немножко подзаработать на таком...
Я, конечно,
таком...
понимаю, что это грустная шутка.
Конечно, конечно. Но это и серьезно. Вы понимаете, когда начинается... Не зря же военкоматы говорят, что начинается не призыв, а начинается зеленый сенокос. Вы понимаете, о чем эта речь ведется. Вы посмотрите сейчас в Калмыкии, что произошло. Военком уже дошел до того, что у бедного призывника он не может взять взятку, он потребовал от него тушу барана. Тут сейчас идет, расследуется уголовное дело. А некоторые военкомы в тех степях просили иногда, чтобы им целую отару пригоняли. Ну, это, я думаю, мы уходим от разговора. Главное понять сейчас, что нам делать вот в этой конкретной ситуации, когда в огромном душевном напряжении живут десятки тысяч призывников и их родителей. Вот, казалось бы, да представьте...
А что делать?
Вот представьте, что я депутат Государственной Думы, которому каждый день мешками носят письма и жалобы. Ну, казалось бы, что надо делать? Нужно немедленно. Мы же плодим, как, не знаю, австралийских кроликов, этих подзаконные акты. Моментально собирается комитет Государственной Думы по обороне, выступает законодательная инициатива о том, что 20-летних ребят, которые только закончили школу, разрешить им поступать, дать шанс поступить в вузы, а осенью забрать в армию для тех, кто не поступил, кто не лицензионный вуз. Ну, какое здесь нужно какое-то государственное напряжение? Какое здесь нужно глобальное мышление? Все же просто на ладони поступить по-человечески. А вот поступить по-человечески мы не можем.
Вот отвечаю на такой полувопрос, господин несостоявшийся депутат.
Да.
В своем комментарии вы написали: выходит, что записанное в Конституции право пустышка.
Угу.
В Конституции вообще много чего записано,
да,
очень,
конечно,
хорошего.
Конечно.
И вообще Конституция является, как известно, основным законом и, более того, законом прямого действия. Но практически на каждый пункт Конституции есть, как вы правильно заметили, подзаконный акт,
да,
который на деле, да, оказывается гораздо важнее Конституции. Например, в Конституции записано право на митинги, шествия, собрания
право
и так далее.
Образование.
Вот попробуйте, да, реализовать свое право на митинг.
Да.
При том, что даже подзаконный акт предполагает лишь уведомительное, лишь уведомление, а не получение разрешения. Попробуйте получить.
Я вас понимаю, Владимир.
Мы пройдемся по всем пунктам Конституции.
Да, не, я пройду по одному. Я поддерживаю вашу мысль только в одном. Мы действительно основной закон государства растащили на крошки подзаконных актов. Ведь уже доходит до маразма, что призывник 20-летний приходит в областной военкомат, ему говорят: нет, что ты, поступай, мы не можем право тебя принять. Районный военкомат говорит: мальчик, как только получишь аттестат, быстро с мамкиным сидором, с пирожками и на призывной пункт. Вот до чего мы сегодня дошли. А я уже не говорю, что о Конституции. Конституция, в принципе, у нас сегодня превратилась в такую, знаете, личную прихоть дяди Вани, сидящего в правительстве, в Министерстве обороны, в Генштабе или в Государственной Думе. Вот в чем крамола. Это не американская конституция, в которую там за 100 лет внесена одна поправка. У нас нет еще культуры.
Все равно,
да, культуры уважения к законодателю. Да, за 200. Нету культуры уважения к собственной букве закона. Что, в общем-то, находит такое печальное преломление в данном случае?
Звонок из Калужской области. У нас Вячеслав, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос. Вот у вас в гостях военный, корреспондент «Комсомольской правды». Вот Артем Боровик занимался вот этими проблемами реформы в армии. И с ним вот произошло странное вот это крушение самолета в Москве. Вот не думаете ли, вот и суд закончился ли по этому делу, или следствие закончено, и не думаете ли вы, что есть какой-то клан, который специально не хочет реформ в армии, и вот это было убийство, а не случайная трагедия? Спасибо.
Ну, хотя смерть высокоуважаемого мной Артема Боровика, ну, не имеет, конечно, отношения к сегодняшней теме нашего призыва. Но что касается уголовного дела по его смерти, то я знаю настолько, и родственники, они недовольны решением суда по уголовному делу о смерти Артема Боровика и находящихся с ним людей и экипажа. Потому что это преподносится как авария, а в сущности версия о том, что это было специально подстроено, она не исключается, и правильно делают родители, что настаивают именно на такой версии. И на второй вопрос я вам хочу ответить. Вы знаете, существует некоторая такая байка, она достаточно популярная, о том, что вот генералы ретрограды, они не хотят реформ. Вы знаете, это... Здесь есть один вопрос. Никогда генералы не должны заниматься военной реформой. Если мы сейчас этого не поймем, мы никогда ничего не сделаем доброго в армии. Генералы такие же солдаты для власти. Им нужно дать приказ, и они будут делать то, что им прикажут. А вот самого главного, первого толчка о том, что Верховный Главнокомандующий президент, правительство, Государственная Дума должны разработать закон по военной реформе, определить количественные, качественные, финансовые, временные показатели. И все это обосновать на новой доктрине, которая у нас уже запуталась в кустах вчерашнего дня. И тогда уже начинается двигаться. Ведь вы посмотрите, я вот в советской армии прослужил более 25 лет, мы тогда никто не знал, сколько танков, сколько подлодок, сколько ракет пойдет в армию. Все делалось, все это шло. Но народ же так на базарах не обсуждал, что вот пообещали 6 самолетов, а только прислали 3. Что подводную лодку Юрий Долгорукий сказали еще 10 лет, вернее 5 лет назад спустят. Она уже 12-й год стоит на приколе. Вы понимаете, это все несерьезно, смешно и даже постыдно и для нашей власти.
Так, теперь мне, по крайней мере, понятно, почему полковник Баранец не стал генералом. Спасибо. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Угу. Почему, когда вышел, был опубликован 1 апреля этого года приказ министра обороны, который я читал вначале,
да,
никто не обратил внимания, в том числе и правозащитники, солдатские матери, вот на эту одну единственную букву?
Буковку, да, L-N-L-E-N.
Не июне, а июле. Как вы полагаете? И вот если бы не было публикации в вашей газете, то шум, я думаю, поднялся бы только через 3 недели, 30 июня.
Вы знаете, Владимир, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Что самое интересное, отдельные письма из народа, из глубинок, они стали поступать в средства массовой информации так потихоньку, но им сначала не придали значения. Но вы понимаете, что управляемые средства массовой информации по определенным причинам не придали этому значения, а неуправляемые подумали, что, в общем-то, тут овчинка выделки не стоит, нечего обращать на эту тему внимания. Я повторяю еще раз, Володя, значит, их слова, большая политическая, военно-политическая игра. И в Министерстве обороны, в Генштабе, в Государственной Думе, правительство сидят, естественно, не дураки, и они прекрасно понимали, с каким социальным динамитом, я не побоюсь сказать, они имели дело. И вот это вот ограничение сроков о том, что было размыто сначала сказано страница, это было такой расчетик на то, что, ну, вдруг пронесет. Вдруг пронесет, ну, и вы прекрасно еще понимаете одну маленькую вещь. Володя, вы учились, вы знаете прекрасно, что для того, чтобы поступить в университет, надо сначала сдать экзамены, а потом ждать чего? Результата зачисления. А результаты зачисления в вузах разные, и они бывают до 15 июля, они иногда и не оглашаются, иногда и до 8 августа, до 10 не оглашаются. Тут тоже была такая...
А вы знаете, что мало даже результатов зачисления? Надо подождать, пока в ректорате выдадут бумагу такую красивую.
Да, безусловно, безусловно. Да. Но, Владимир, я, насколько знаю, сейчас мне каждый студент скажет, до 15 июля получить, ну, вообще-то, стать законно студентом, это надо слишком умудриться, надо еще одну взятку дать. Потому что я смотрел во многие университеты, они говорят, вы знаете, мы приказ вообще-то, вот усредненный, мы отдаем 1 августа. Понимаете? Ну, дайте же ребятам возможность, 15 дней, дайте им шанс сдать экзамены или, ну, попытаться поступить. По-человечески поступите. По-человечески не можем поступить.
Обманом разделив советских людей на богатых и бедных, придется забыть о патриотизме и самопожертвовании ради матери Родины.
Ну, я не знаю, что тут комментировать. Я согласен с господином Михеевым, который нам это написал.
Ну, как говорят иностранцы, действительно no comments.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Говорим мы о весеннем призыве в российскую армию, который в этом году будет продолжаться до 15 июля. Хотя, честно говоря, прочитав приказ министра обороны, я совершенно не вижу причин, почему бы его не продлить до 31 июля. Ничего не мешает, ни одной даты
15 дней.
Не стоит. И еще да. на 15 дней продлить. Хотя призывают с этого года лишь на один год. И говорим мы об этом с Виктором Баранцом, военным обозревателем газеты «Комсомольская правда». Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ирина Лагунина. «Перегревается ли российская экономика, совесть Европы и коммунизм? Итоги правозащитной конференции в Праге». Что представляет собой правозащитная организация «Международная амнистия» и писательница Уилли Кессер и «Американская целина». Программа «Время и мир». 22 часа первый выход в эфир. После новостей повтор час и три в пятницу. Время московское. Вас ждет Ирина Лагунина, а сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На американской военной базе Гуантанамо на Кубе начался судебный процесс над Халидом Шейхом Мохаммедом и четырьмя другими подозреваемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года. Дело разбирает военный трибунал. Михаил Ходорковский может подать прошение о помиловании, однако вопросы помилования не могут быть предметом межгосударственных переговоров. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, который находится с визитом в Германии. Он провел переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом Хёрстом Келлером. Следственный комитет при прокуратуре России признал подлинным видеоролик с записью убийства двух человек, размещенный в интернете в августе прошлого года. По сообщению Следственного комитета, установлена личность одного из убитых – это уроженец Дагестана. Российские миротворцы в Абхазии утратили свой нейтральный статус, заявил Европейский парламент. В Тбилиси с визитом прибыл руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана. Он намерен также посетить Сухуми и встретиться с руководством Абхазии. Российские правозащитники заявляют о нарушениях прав призывников в ходе весенней призывной кампании «Вооруженные силы». Московский городской суд отклонил жалобу корреспондента журнала «New Times» Натальи Марарь на отказ ей во въезд в Россию. Союз правых сил подал иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. В Москве вынесен приговор двум менеджерам Московского дворца молодежи. Они признаны виновными в хищении 20% акций этого развлекательного комплекса и приговорены к нескольким годам лишения свободы. На юге Израиля при ракетном обстреле из сектора Газа погиб израильтянин, еще трое ранены.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и с военным обозревателем газеты «Комсомольская правда» Виктором Баранцом мы обсуждаем весенний призыв, который продлится в этом году аж до середины лета, до 15 июля. СМС-номер плюс 7903-743-2801, пейджер 9613333, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Тема, которую мы с вами обсуждали не раз, и, к сожалению, будем обсуждать еще не раз. Почему родители не хотят отдавать своих детей в армию? Потому что детей там калечат. Калечат и физически, и морально, и нравственно. Если я правильно посчитал, а мне кажется, что я посчитал все-таки правильно, призывники, которые попадут сейчас, которым предстоит служить всего один год,
да.
встретят в казармах не только уже служащих, которые служат полтора года, но даже столкнутся и с теми, которые дослуживают свои два года.
Да. Да. Пожалуй, в истории наших призывов это будет первый такой случай. И, естественно, в связи с этой проблемой страшно муссируется, а может быть не страшно, а просто разумно или резонно муссируется тема, что все-таки люди, которые будут служить больше года, полтора или два, они все-таки будут испытывать некое озлобление, зависть к этим людям и, естественно, вымещать эту зависть известными способами с помощью кулаков. Недавно наш корреспондент беседовал со старослужащим и спросил: вот вы, Ваня, вот вы служили два года, дослуживаете, вот люди еще служат полтора года, вот какое у вас будет отношение к этим ребятам, которые пришли служить на год? Ответ был такой: мы сделаем все, чтобы им этот год за три показался. Это, конечно, не смешно, это объективная проблема, так, ну, в общем-то, ее сами создали, постоянно реформируя систему призыва, варьируя эти поправки с 26 до 16, то создавая новые поправки, то отменяя их, то содержа какие-то особые и так далее. Но есть социальная проблема, это проблема, обострит ли приход ребят, которым служит всего лишь 12 месяцев, обострит ли дедовщину и другие процессы. Конечно, вопрос пока, Володя, чисто теоретический, потому что если кто-то оголтело говорит, что там начнется сплошной бородобой, это, конечно, теория вопроса. Тем более, что в нашей истории армии были такие периоды, и были они в советское время, когда работали и партийные организации, и политоделы, и комсомольские, и тем не менее, несмотря на гигантскую идеологическую воспитательную машину, все-таки всплески дедовщины в такие периоды, когда вот этот миксер срабатывал разногодовщины, он все-таки, это, такие проявления были. Но Министерство обороны, надо должное, ну, не сидит зря, уже разосланы грозные директивы, уже проведены беседы в казармах, уже объявлены сроки ответственности за применение силы, за избиение, но все это пока это только теория вопроса.
Уже старослужащие сержанты страшно этим напуганы.
Да, безусловно, потому что в казармах иногда большими метровыми красными буквами, цифрами написано, сколько он будет сидеть, если он ударит молодого бойца. Вы знаете, какая бы ни была профилактика слабая, но все-таки это профилактика, с этим надо считаться. Возможно, определенный процент дедовщины или определенный уровень, он все-таки это собьет, тем более сейчас новая интересная инициатива о том, чтобы поставить
видеокамеру. Вот видеокамеру, да, с языка, да, вопрос.
Да. Володя, позвольте, я поговорю как человек, который прожил в казарме, в этой огромной казарме, где располагалась сразу рота. И я вот представил себе, задумался сегодня утром, думаю, сколько же надо видеокамер поставить, чтобы эта вся казарма просматривалась насквозь. Ведь одно дело в коридоре над кроватями, с другой стороны есть канцелярия, есть туалет, есть душ. В душе тоже будем ставить видеокамеру. Вы понимаете, отчасти, да, надо отдать должное. Здесь не надо быть академиком, не надо быть большим специалистом. Да, то, что часть казармы будет находиться под наблюдением, в какой-то мере, это, конечно, решит проблему. Только я не знаю, как это будет ночью, когда погаснет свет, когда солдаты должны спать.
Инфракрасные камеры нужны.
Да. Тут я думаю, что Министерство обороны придется раскошелиться ради спасения наших детей, ради спасения того, чтобы, ради того, чтобы хоть каким-то способом повлиять на эту проблему, которая сильнее всего беспокоит общественность, призывников и их родителей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Михаил Никитич из Москвы нам звонит. Добрый вечер в эфире.
Будьте добры. Вот мне кажется, что положение в нашей армии характеризует вот тот случай, когда в Челябинском танковом училище молодого солдата сделали инвалидом. И никто за это, ну, я бы даже, мне кажется, я не знаю, я не слежу особенно, ну, хоть кто-то из офицеров снял, с кого-то содрали погоны.
Начальник училища был уволен.
Да. Понизил, был понижен и уволен, я не знаю.
Начальник училища был уволен.
Генерал, кстати.
Да, большая плеяда и командиров, и воспитателей, они получили самое строгое для действующего офицера, это несоответствие... достаточно серьезное наказание, которое теоретически должно было сказаться на их дальнейшем служебном росте, но я не думаю, что это так, потому что вы понимаете, что мы узнали благодаря общественности об этом печальнейшем случае, а сколько таких случаев остается в Туне, которых мы с вами до сих пор не знаем.
Я думаю, что сейчас опять будет больше разговоров о необходимом и скорейшем переходе на контрактную армию. Это вообще видится многими как едва ли не панацея от всех бед. Но я сразу приведу пример. Помните замечательный американский фильм «A Few Good Men» «Немного хороших парней»?
Да.
С замечательным с Томом Крузом, с Джеком Николсоном. Фильм снят по реальным событиям о дедовщине в американской армии в элитнейшем подразделении в Гуантанамо.
Да. Что касается перехода на профессиональную армию, вот сидя в этой студии много лет назад, мы с вами дискутировали, помните, я говорил, что для этого нужно утроить военный бюджет. И вот тогда, когда мы с вами первый раз говорили, он равнялся 11 миллиардам долларов. Сегодня он уже под 30 миллиардов. И вы меня резонно спрашиваете, Виктор, так есть же деньги? Да. Вот сегодня я говорю, да. Деньги сегодня есть. Сейчас модно говорить, знаете, Володя, меня всегда вот раздражает, говорят, нет политической воли. Ну, вы знаете, это такая игра псевдоаналитиков, которые, ну, любят красивые фразы. А в сущности, какая политическая воля нужна, если нужен указ президента, постановление правительства и приказ министра обороны? Деньги есть. Сроки, количество, набор, оплата, жилье и так далее. Идите по этим и делайте эту армию профессиональной. Но видите, в чем трагедия нашей, в общем-то, российской мысли? Мы любое дело замотаем. Вот тут один офицер мне недавно сказал, что у нас каждая бабушка на базаре считает себя клаузовцем военной реформы. Я с ним согласен. Вы понимаете, не делая реальных, разумных шагов и политическое, и военное руководство, оно отдает на откуп общественности, которая может вам преподнести самые сумасбродные идеи. И в этом, в общем-то, великая печаль. Потому что, я повторяю, ни на базарах, ни в магазинах, ни на радиостанциях, ни на телевидении, ни там решается военная реформа. Она решается молча в секретных кабинетах во время приема приказа, во время разработки документов, принятия государственных документов, обеспечения финансовым, и отдается приказ, и все это выполняется. Мы же за последние 17 лет превратили в военную реформу в какое-то привидение. Вот я люблю, когда Ларош Фуко выражение, когда говорят, перефразирую, что военная реформа – это привидение. Вот все они говорят, но никто ее не видел. Вы понимаете, и вот самое печальное, что мы ее заболтали. Ведь вы посмотрите, сейчас участник, вот кто-то мне скажет, ну это же хорошо, что общественность участвует в выработке военной реформы. Дорогие товарищи, я скажу, что военное дело – это слишком серьезное дело, чтобы отдавать ее на откуп непрофессионалам. Мы же превратили, в общем-то, разговор о военной форме в какую-то такую социальную кость, которая грызается все, кому не лень. Я еще стою на той точке зрения, что это все должно делаться тихо, спокойно, и что мы однажды просто проснулись и увидели, что у нас появилось 5 новых подлодок, у нас появилось 300 танков, на аэродромах сели 30 самолетов. Но этого же нет. Вы понимаете, мы уже как на стадионе сидим и ждем. Вот нам пообещали 6 истребителей Су-30, а прилетело только 3. Вы понимаете, вот мы сидим сейчас в вагонах, на кухне, тогда. А почему же?
А где остальные?
Да, народ резонно задает вопросы. Володя, только один факт. В 2006 году была принята государственная программа перевооружения до 2015 года. Вдумайтесь, 4 триллиона 900 миллиардов рублей выделило государство до 2015 года. 900 миллиардов отбрасываем. Это для других силовых структур. 4 триллиона досталось Министерству обороны. В 2006 году. Внимание, по тому курсу перемножаем, получается 180 миллиардов долларов. Вы извините, это гигантская цифра. Если разбить вот на эти годы, то получается, что мы к военному бюджету еще нам подкинули 30 миллиардов долларов. То есть получается, что военный бюджет России реально сегодня 60 миллиардов долларов. Вот о чем, почему мы не говорим. А мы сейчас слышим в чем? Плач генералов о том, что, вот вы понимаете, военная промышленность задирает цены на танки. Что у нас слишком много заказов иностранных. Вы понимаете, нам надо делать самолеты и вертолеты для Венесуэлы. Нам надо разруливать ситуацию с Алжиром. Вы понимаете, там индийцы что-то стали ФОС поднимать, что-то они заказали нам 4 палубных, и в жена F-16 глаза положили. И вы понимаете, сейчас вообще происходит страшная вещь. Я считаю, и не первый раз об этом пишу, 95-98% российского оборонного комплекса работают на заграницу. Вот вы, я не побоюсь сказать, во времена Сталина здесь бы были бы очень серьезные выводы. Как это называть? Я называю предательством, я отвечаю за свои слова. Ну тогда ответьте мне, товарищи правители, военно-промышленная комиссия, ответьте, Министерство обороны, товарищи генералы, куда деваются гигантские деньги, которые мы вам даем? Вы посмотрите, до чего доходит.
Так что я думаю, что не на заграницу работает, а...
Вы смотрите, Володя уже до чего доходит.
На генералов, да. Маршалов сейчас нет.
Лет 10 назад на каждый год объявлялось перед народом, сколько мы ракет, сколько самолетиков, сколько подлодок, сколько кораблей мы получим. Мы все это следили, а в конце года подводили итоги. А за прошлый год никто ничего не знает. Но зато выходит один большой руководитель и говорит, армия получила 200 новейших образцов военной техники. Начинаю разбираться. Какие 200? 50 отремонтированных танков, 50 модернизированных БТРов, 3 модернизированных корабля. Извините, это новое. Кого мы дурим? Новое – это то, что сошло со стапелей и поплыло в море. Новое – это что привезено с Воткинской, поставлено на боевую позицию. Абсолютно новое, пахнущее. Вот это новое. Мы начинаем дурить народ, и мы за это очень серьезно поплатимся.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня в гостях у меня Владимир Бабурин. Говорим мы о весеннем призыве, который в этом году, еще раз повторю, продлится до середины лета, если кто еще об этом не слышал. Звонок из Московской области. Владимир Григорьевич, добрый вечер.
Здравствуйте, ребята. То, что сейчас Виктор сказал, молодец. Армия действительно нищая и безоружная. Насчет наемников... Мужики, наемники никогда в истории не были стойкими воинами. Можно за деньги сделать все, но только не положить голову. Я не знаю, как эти правители задумались о наемной, подкупной, разбегающейся от первого выстрела армии. Это одно. Второе. Насчет вот нравятся мне эти солдатские матери. Понимаете? Я понимаю, закон есть закон. Нечего там дать человеку доучиться, дать человеку там подлечиться и прочее. Но закон для всех закон. Бедный парень от Сахи, он кормит еще семеро с ложкой. Он еще свою голову подставляет за эту золотую молодежь, которая прожигает жизнь. Он что, не видит, за кого он будет на амбразуру бросаться или не будет бросаться? Это вопрос идеологии. Вот сейчас Виктор хорошо коснулся. Правители куда смотрят? Кто их будет защищать? Никто. И вот начинает. Ну вот, если сейчас будем делить, отбирать, будет гражданская война. Кто за это Абрамовича полезет на баррикаду? Ладно, это одно. Вот солдатские матери. Я понимаю, они должны быть на страже законности. А я вот так смотрю со стороны. У меня, кстати, стаж выслуга 44 года, у кого вопрос возникнет. Смотрю со стороны, они подрывают обороноспособность. Они учат, как откосить от армии. По телевизору позавчера какой-то там деятель. Знаешь, как можно откосить? Вот первый вариант. Не бери путевку, то есть повестку, не бери то, убежи туда, скройся туда. Как это понимать? А как Конституция? А кто его защищать, этого вот будет консультанта? Понимаете?
Спасибо, спасибо. Хороший вопрос.
Спасибо, Владимир Григорьевич.
Я прокомментирую. Владимир Григорьевич, спасибо большое, спасибо за добрые слова. Вы немножко меня, в общем-то, взволновали своим страстной речью. Хочу вам немножко с вами поговорить на коротке вот о какой проблеме. Дорогой Владимир Георгиевич, значит, вашими устами глаголит народная истина. Действительно, только не наемники. Наемники считаются, ну, по классическому, это иностранцы, которые прибывают служить нам в армии. У нас их таких, слава богу, пока еще мало. Но в чем здесь проблема?
А есть?
Есть, есть. У нас, ну, граждане бывших стран Советского Союза есть. Идут, вот они считаются наемниками, потому что они там таджики, казахи, киргизы, они служат России. Они, это граждане иностранного государства считаются наемниками. Наши считаются добровольцами. В чем здесь вопрос? Владимир Георгиевич, значит, почему я поставил вопрос о профессиональной армии? Я согласен, что, что в общем-то, люди, которые идут в армию не ради того, чтобы стоять на страже Родины, а ради денег, это, конечно, в общем-то, не очень-то стойкие дела солдата. Ну, в чем вопрос, дорогой Владимир Георгиевич? Вы понимаете, нужно раз и навсегда, мне кажется, решить одну проблему. Либо мы делаем закон для всех, и все равны перед законом. И сын олигарха, у которого там 3 миллиона долларов в месяц он получает, и сын крестьянки, которая видит три раза в месяц, вернее, один раз в месяц эти несчастные свои 2000, все должны быть едины. Вот этого, социальной вот этой справедливостью в подходе к службе армии у нас нет. А единственным рычагом получается, мы загнали эту ситуацию в угол, что единственным рычагом, что получается, что в армии получается служить должен только тот, кто хочет служить. Тут либо надо идти дальше вперед и полностью переводить армию на профессиональную основу, либо же возвращаться назад и сказать, стоп, ребята, давайте так, каждый здоровый гражданин должен отдать долг России. И мне кажется, что вы видите, что уже о чем поговаривают. Еще мы не успели наши ребята послужить годик, а уже говорят, что-то, ребят, наверное, будем откатываться назад на 2 годика, а то, может быть, и на 3. Что, собственно, разумно, потому что офицеры в войсках находятся в великой печали, потому что, собственно, это получается годовая служба, это ускоренные курсы подготовки младших, специалистов. И второй вопрос, который вы затронули, Владимир Георгиевич, это важнейший государственный вопрос. Что у нас происходит? Включаешь интернет, весь интернет забит инструкциями о том, как надо не служить Родине. Это все делается под носом у правоохранительных органов. Открывайте масса антипризыв, призыву нет. И вот эта академия подлецов, она уже существует 15 лет под носом у наших правоохранительных органов и спецслужб. Так у нас, вы видите, что получается? У нас не сюда занимаются, а нас уже глушат закон о средствах массовой информации. Спрашиваются, дорогая товарищ власть, а туда ли ты направляешь стопы свои? Этим ли ты этим делом занимаешься, когда действительно у нас сейчас считается достойным тот человек, который сумел откосить и не служить в армии. А что касается вопроса о том, кого защищать, Абрамовича или Родину, это действительно сложнейший, даже, скажу, драматический вопрос, но это вопрос очень широкий, потому что здесь нужно вести речь о праведности или неправедности политического устройства нашего государства.
Можно, Виктор, вам такой дружеский совет по поводу ваших горячих рассуждений о равенстве и братстве? Сошлитесь еще раз на Конституцию, а потом отправляйтесь домой, садитесь за стол и пишите фантастический рассказ.
Спасибо. Я вам понимаю, о чем вы говорите.
Лариса Дмитриевна из Москвы у нас. Добрый вечер.
Добрый день. К сожалению, я не с самого начала слушала передачу. Вот меня интересует. Убили, задушили в Питере офицера Павла Марданя. Дети высокопоставленных офицеров
адмиралов, адмиралов и капитанов первого ранга.
Я хочу знать, был суд? Я нигде не могу найти.
А вы и не найдете. Потому что этих преступников одних уволили, а других разбросали на другие корабли, на другие места, и вы не найдете. И родственники до сих пор пишут, и мы
пытаемся копать. Поэтому вас, Виктор, можно привлечь за то, что вы назвали их преступниками, суда не было?
Я хочу... Вы правильное замечание. Я не назвал их, я сказал, что преступников просто убрали с этого места. Я фамилии их не знаю. Вот когда я бы назвал их фамилии, тогда бы я нес за это ответственность. Но мне ситуация-то хорошо знакома, она уже идет много лет, она будоражит морскую общественность, военно-морскую общественность или офицерский и морской состав флота. Но видите, опять это проявление вот этой нашей несправедливости, неработы законов, вот этого знаменитого блата, когда сильненький папа прикрывает сынка.
Валентин Данилович по этому поводу пишет нам на пейджер. Пожалуй, настало время ввести в армии должность денщика, тогда детки богача отдадут свой долг президенту. Не вижу причин. Отдавать долг, а не вводить должность.
И вы понимаете, я думал здесь о другом, о том, что ну, уже же начинается, вы понимаете, когда организм и призыва, и служение Родине нездоров, уже раздаются на полном серьезе идеи ввести откуп от армии. Ведь у нас уже, по-моему, в 3 или 4 государствах бывшего Союза все-таки введено. И там, говорят, мешками несут. Ну, пример-то вы знаете, в Грузии, может быть, не столь большая плата, но она все так и есть, и Грузия пошла впереди первая, и, в общем-то, все вопросы сразу снялись. Хотя там, естественно, доплачивают с другой стороны океана, но все равно надо признать, эта проблема существует. Ну, а теперь же, вы посмотрите, когда были президентские выборы, уже серьезные политики поднимали вопрос, там, демократическая партия о том, что надо ввести откуп от армии. Ну, конечно, это смешно. Вы понимаете, уже дошло до того, что мы торгуем словами, которые, опять же, Володя, в той же Конституции когда-то назывались священным долгом и почетной обязанностью. Вот эти два прилагательных сегодня, я с великой печалью скажу, что их вообще не существует.
Еще один звонок. Игорь Анатольевич из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот меня тут предыдущий товарищ так ошарашил, вот эти слова. Голову сложить, на амбразуру лечь. Так вот, наша... У солдатское умение победить и остаться живым. Раньше всегда нам говорили, что вот то ли дело западные наемники, ой-ой-ой, бойтесь их, ребята. Это не фухры-мухры, наемник он посильнее призывника. Теперь, когда времена поменялись, кого наемник воевать не будет. А чего же нас тогда пугали американскими наемниками?
Ну, это вопрос достаточно дискуссионный. Можно сказать, масса фактов говорит о том, что человек, который идет в бой, думая о том, что он получит $5000 в месяц, а не о том, что защитит интересы, государственные интересы своей страны, это, конечно, два совершенно разных солдата. Великую Отечественную войну, вы понимаете, что мы воевали не за деньги и одержали великую победу, я не побоюсь сказать, бесплатно.
Господин полковник, почему бы вам не рекламировать армию ФРГ Израиля, где служат все, даже девчата, а не защищать парней, хлюпиков, студентов, экономистов, нарукавников, которые запасаются справками из психиатрии, что еще ужаснее, спрашивает Мария Александровна.
Хорошо. Израильское общество и российское общество – это совершенно два полярно противоположных общества. Это израильское общество, которое зиждется на идеологических установках, которые вырабатывались многими десятилетиями. У нас после падения Советского Союза произошел слом. Новая идеология не наработана. И сравнивать отношение к службе, к военной службе в Израиле и в России, это все равно, что сопоставлять военные бюджеты Соединенных Штатов Америки и Бурунди. Вопрос стоит в другом. Мы будем 1000 лет еще топтаться, говорить, кому мы служим, но мы лукавим, мы не можем признаться себе, что нужно сначала установить справедливые правила жизни в обществе. Как только народ увидит, что у нас хоть какие-то призраки справедливости есть, многие разговоры о том, кому мы служим, тем, кто сидит на нефтяных и газовых трубах, или же своему родному народу мы служим, мне кажется, только тогда эти вопросы канут в лету, и все будет по-здоровому, все станет на свои места.
Вот конкретно в этом помещении карта мира не висит. Ну, то есть представьте ее, да?
Да.
И ткните пальцем, где справедливость? В какой стране?
Хотя бы относительное. Хотя бы относительное. Володь, я понимаю прекрасного, что такой категории...
Хотя бы относительное.
Хотя бы относительное. Я считаю, что относительная справедливость существует в китайском обществе. Относительная справедливость. Я же, вы понимаете, почему? Там, если есть закон о том, что вор может лишиться жизни или там... Там все это работает, вы понимаете? И хотя бы такой относительной справедливости она существует. Ну, подождите, пожалуйста, а почему мы нашу любимую Германию не можем говорить? Ведь работают законы, ведь там по-человечески утверждают, и профессионалы, и добровольцы служат. Владимир, есть много стран, где есть, я вам скажу, слишком на высоком уровне находится справедливость, которая зиждется, прежде всего, на выполнении законов. Опять-таки, справедливых, а не таких, что у нас вот такую размытую резиновую фразу июля-июня, понимаете, которая вводит в заблуждение народ по такому важнейшему вопросу, как призыв в армию.
В общем, страны, которые, я вас понял, которые не живут по Орвеллу, где все животные равны, но некоторые равнее других, там есть справедливость.
Я согласен с этим.
А Россия, к сожалению, продолжает жить по Орвеллу. Спасибо. Это была программа «Время гостей». Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». А провел программу Владимир Бабурин. Через несколько минут после выпуска новостей Андрей Шарый подведет итоги дня 5 июня. Президентский дебют Дмитрия Медведева в Западной Европе. Как изменится восточная политика Германии. Союз правых сил и Компартии подали судебные иски об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Насколько убедительны сведения о фальсификации результатов голосования. И сборная России прибыла на чемпионат Европы по футболу в Австрию. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный интернет.